Абрикосовое варенье. Нахожусь я в ошалелом рассудке. Если что не так напишу, вы все ж дочитайте, пустого не будет. Мне сказали, вы знаменитый писатель. Из библиотеки дали книжку ваших статей. Я школу кончил у нас в селе. Недосужно было мне все читать, прочел несколько. Вы пишете: фундамент счастья – наше коллективное сельское хозяйство. И у нас горемычный мужичок едет сейчас на своем велосипеде. Еще пишете: героизм у нас становится жизненным явлением. Цель и смысл жизни – труд в коммунистическом обществе. На это скажу вам, что вещество того героизма и того труда слякотное, заквашено на нашей изнемоге. Не знаю, где вы все это видели, вы про заграницу много, как там плохо, и сколько раз вы замечали на себе завистливые взгляды, вот, мол, русский идет, так я тоже русский, зовут меня Федя, хотите, Федор Иванович, я вам расскажу про себя. Отвеку жили мы в селе Лебяжий Усад Курской губернии, но положили отруб нашему понятию жизни. Назвали нас кулаками за то, что крыша из оцинкованной жести, 4 лошади, 3 коровы и хороший сад при доме. А начинался сад с раскидистого абрикосового дерева и туча на нем абрикосов каждый год. И я, и младшие братья мои, сколько по нему полазили, любили мы абрикосы больше всякого фрукта. И вперед мне уже таких никогда не есть. На летней кухоньке во дворе варила мать по домашеству и варенье из тех абрикосов. И мы с братьями тут же пенками обслащивались. А когда раскулачники вымогали от нас, где чего у нас спрятано, то иначе вот, мол, лучшее дерево срубим. И порубали его. На телегах всю семью нашу и еще несколько повезли в Белгород. И там загнали нас в отнятую церковь, как в тюрьму. И свозили туда со многих сел. На полу места не было лечь. А продукты, кто какие из дома привез, ничем не кормили. А эшелон на станцию подали к ночи. Заварилась большая суматоха при посадке. Конвой метался, фонари мелькали, и отец сказал: «Хоть ты бежи». И удалось мне в толпище скрыться. А мои односемьяне поехали в тайгу, в тупик жизни, и ничего о них больше не знаю. Но и у меня началась жизнь перенылая. Куда деваться-то? Назад в село нельзя. А город хоть не малый, а тебе места нет, куда объем скроешься? Кто в своем доме приютит себе на беду? И хотя уже большой, нашел я себе пребывалище среди беспризорников. У них свои укрытия были в разрушенных домах, сараях, в сточных люках. Милиция этими босомыжниками не занималась. Как некуда было их подевать, всех на прокормежку не возьмешь. Были они все в лохмотьях, грязные, чумазые. Они и двороброчили, просили подаяния, но резвей с тайками, гурьбой побегут на базар. Лотки опрокинут, торговок толкают, кто товары нахватает, кто дамскую сумочку срежет, кто и целую кошелку из рук вырвет, и айда прочь. Или в столовую ворвутся, между столами бегают и в тарелки плюют. Кто не успел сберечь свою тарелку, иной перестает есть, а обтрепанцам только этого и надо, все доедают. И на станции воровали, и в асфальтных котлов грелись. Только я среди них слишком здоровый, заметный, уж не ребенок, и не так обтрепанный. Можно бы стать паханом, сидеть в убежище, а их посылать на добычу. Да у меня сердце мягкое. И скоро меня оперативная группа ГПУ выловила из шпаны, отделила, повела в тюрьму. Сперва я не выдавал им свое размышление. Задержанец и задержанец. Притюхал разное. Но потом дотомили меня тесным заточительством и мором. Вижу, не отнетаться. Врать тоже уметь надо, признался кулацкий сын. А уже додержали меня до зимы. Перерешили. Не посылать меня за семьей во след. Да и где он, след моей семьи разоренной? Да небось все бумаги уже перепутаны. Так, явиться в Дергачи под Харьковом и там предъявить местным властям справку об освобождении. И не спросили ГПУшники, как я доеду без копейки денег, а только взяли подписку, что я испытал и слышал за эти месяцы в тюрьме ГПУ, не должен никому говорить ни слова, иначе посадят опять без следствия и без суда. Вышел я за ворота, ума не найду. Куда ж мое горькое существование прилагается? Как ехать? Или опять бежать, куда подали? А из первого же проулка ко мне подступили две женщины, как стерегли там, старая и молодая. Не из ГПУ ли я выпущен? Я ответил, да. А такого-то человека не видел? Говорю, в нашей камере не было, а еще много других набито. Тогда свекровь спросила, не хочу ли я есть. Я сказал, уже к голодной жизни приобык. Повели меня к себе. Подвальная сырая квартира. Свекровь шепнула невестке, та ушла, а это стало варить для меня 3 картофелины. Я отказывался. Они у вас, наверное, последние. Она, арестанту поесть, перворазное дело. И еще поставила мне на стол бутылочку конопляного масла. Я прощения прошу, а сам ем, как волк голодный. Старая сказала, хотя живем мы бедно, но все ж не в тюрьме, а покормить такого человека, как ты, Бог велел. Может, кто когда, где и нашего покормит. Тут вернулась молодая и протягивает мне 1 рубль бумажкой и 2 рубля мелочью на дорогу, а больше, мол, собрать не удалось. Я не хотел брать, а все ж старая вдавила мне в карман. Но на вокзале я увидел в буфете закуски, и все туловище мое заныло. Лих только начать есть, не остановишься. И проел я эти деньги, все равно их на дорогу не хватало. Ночью втиснулся я в поезд без проверки билета, но через несколько станций контроль меня обнаружил. Вместо билета я показал контролеру справку о моем освобождении из ГПУ. Они переглянулись с кондуктором. Кондуктор отвел меня в свою клетушку. «Вши есть?» Я говорю, «У какого ж арестанта их нет?» Кондуктор велел мне лезть под лавку и сказать, на какой станции разбудить. От Дергачей я остался без доброго впечатления. Пожить мне там не выпало. Явился я в местный совет. Меня зарегистрировали и сразу велели идти в военкомат, оставляя в недогляде, что возраст мой еще не призывной. Врач осмотрел меня по конец пальцев и выдали мне картонную книжечку, а на ней марка серого цвета с надписью «ТО». Это значит «Тыловое ополчение». И послали меня в другой дом, а там сидел представитель от стройконторы при ХПЗ, Харьковском паровозостроительном заводе. Я ему сказал, что всю хорошую одежку у нас забрали при раскулачивании. Был я в обносках, затертый пиджак и брюки крестьянского изготовления, а на сапогах потрескались подошвы, скоро буду босой. Он ответил, что это не причина для избежания. На тыловом фронте тебе выдадут одежду 2-го сорта носки и сапоги тоже. Я еще думал, перебывное дело. Может, докажу возраст, и на том мои страдания закроются. Но уже захопили меня в тугое пространство. Никто ничего не слушал, а слали. Под ХПЗ для тылового ополчения были построены бараки. Стенки из 2 слоев досок, а между ними древесные опилки. Где неплотно пристает доска или выпал из доски сучок, опилки высыпаются, и ветер ходит по бараку. Матрасы набиты древесной стружкой и малая головная подушка с соломой. В одном бараке считается взвод ТО. В то место согнали 4000 ополченцев, считался полк. Не было ни единой бани, ни прачечной. И никакого не давали обмундирования, а сразу строем на работу. ХПЗ ополченцы объясняли: «Ходи, пока сдохнешь». Мы рыли котлованы для постройки трех цехов. Они зачем-то углублялись, почти полностью в землю. И когда построены, то видны только их крыши. Землю таскали носилками по два человека и как живым конвейером на всю обширь. Входим в котлован, одна пара за другой, в покачанный затылок. И по дороге каждый копальщик кидает тебе лопату земли. Пока пройдешь ряд копальщиков, набросают полные носилки, что и нести не в силах. Автужались. Котлован копали круглые сутки, чтобы за ночь земля не могла замерзнуть. Иногда кому и продляли смену. И порядок военный. Подъем, отбой, строиться на работу. Играла труба по-военному. Столовая была на 600 человек, а обслуживала в первую очередь 1000 вольнонаемных, потом 4000 ТО. И завтрак не с утра был, а обед пересовывался чуть не к вечеру. А итак, пригонят нашу партию на обед, а там еще обедает другая партия, и перед столовой топчемся с ноги на ногу, иногда и вовьюгу, а всего только за тепленькой похлебкой. А в барак с морозу вернешься, тут вши оживляются, давим их. И не оставалось в нашей жизни уже никакой прилежности. Кто недовычный, и вовсе сваливается. А кроме работы, еще ж политруки все уши прогудили, не допускали нам терпеливого положения. То вечером, то выходной приходят во взвод и ну тебе накачивают в головы идеологический газ для сознательности, для понимания сущности производительного труда при пятилетке в 4 года. А над всеми политруками был комиссар лагерного сбора Мамаев, значок-флажок, член ЦИКа, и 3 шпалы в черных петлицах. Среди ополченцев были и сыновья Непманов. Они приехали с большими чемоданами, тепло одетые, и получали из дому посылки. Были и простые уголовные, но по суду лишенные еще и права голоса. Были и местные, их и домой отпускали на выходной. Но больше были мы, сыновья кулаков, почти все оборванные, все на себе износя, но начальство как не замечало того. В моем пиджаке и верхней рубахе протерлись дыры на локтях. Брюк одно колено лопнуло, а на сапогах переда распались, так что видна была портянка. Вот такая бедень. Я ноги обертывал тряпками из рваных мешков, когда удавалось найти их на строительстве, а сверху обматывал проволокой. От такой замучливой жизни стал я болеть фурункулезом. Однако лагерный врач мазал йодом и велел идти на работу. Я стал слабеть и уже безразличен. Что со мной будет? Свое тело бесчулое, как чужое. Зарос, перестал бриться. Вдруг одним вечером заиграла труба на общее построение. Выстроили всех на снежном поле за бараками. Тут появился комиссар с револьвером на боку. При нем политруков несколько и писарь с бумагой. Комиссар громким голосом грохотал свое раздражение и внушал нам о происходящих условиях, и потому отныне никаким уклонщикам пощады не будет, вплоть до суда и расстрела. Потом стал обходить строй и тыкал иных, а писарь записывал, какой роты взвода. Ткнул и меня, и этого тоже. Писарь записал. На том строй распустили. А вечером пришел в барак взводный. Комиссар назначил тебя в выходной на работу, как штрафника-симулянта. Не знаю, кем так было докладано. Я говорил в штабе, что нет, но внимания ко мне не дошло. Комиссара никто отменить не может. Но ты поработай завтра, а мы тебя тишком дадим выходной послезавтра. А это был февраль. Ночью разгулялась сильная метель, потом пошел дождь, а на утро схватил мороз. Утром обмотал я ноги тряпками и пошел. Нас 11 человек погнали на работу в лесной склад. Там был штабель тонких длинных слег. Велели перенести его на другое место, 40 метров. Сделаете работу раньше, уйдете в барак. Не сделаете, будете и в ночь работать. Я молчал, потому что мне было уже все равно. Но остальные, они были все непманские сынки, городские, сытые, одеты, выставили, что раз выходной, то работать не будут. Взводный, не мой, пошел доложить в штаб, а это далеко. И была одна только протоптанная в снежной целине дорожка, по которой он ушел, по которой и жди грозы. А я был голодырый, меня морозный ветерок продувал пробористо. Я им: ребята, вы как хотите, я буду работать, иначе скоро замерзну. Один шустрый подскочил ко мне: ты провокатор? Нарушаешь солидарность? Я ему: давай поменяемся одежкой, и я не стану работать. А другие: ничего, пусть поработает. Придет взводный, и работа видна. И я взял кол, развернул верхний ряд смороженных слег, поделал из них шлюзы и стал скатывать слеги. Они были обледенелые и хорошо катились. Работал я, даже стало жарко. Вдруг с другой стороны слышу крик и крутой мат. Это сзади в обход подошел под краткой комиссар. Так и прет по целине. За ним тот взводный и еще из штаба. А ребята ждали их с протоптанной дорожки и прозевали. Комиссар замотал обнаженным пистолетом и остробучился на них, разварганился. «Всех арестую, сволочи буржуйские! На гауптвахту, до трибунала!» И повели их. «А мне: почему так бедно выглядишь?» «Раскулаченный я, гражданин комиссар». Черной кожаной перчаткой ткнул мне в голое колено. «Ты что, нательное белье не имеешь?» «Имею, гражданин комиссар, но только одну пару. А прачечной нет, белье грязное. Носить все время тело ноет, рубаха как из резины стала. Так я это белье на день закапываю под бараком в снег для дезинфекции, а на ночь надеваю». «А одеяло имеешь?» «Нет, гражданин комиссар». «Ну, 3 дня отдыха тебе даю». И выдали мне одеяло, 2 пары нательного белья, ватные поношенные штаны, новые сапоги на деревянной несгибной подошве. Трудно в них по скользкому месту. Но уже умучился я, еще фурункулез. И через несколько дней упал на работе в обмороке. Отямился в городской совбольнице. Здесь и пишу вам. Водил меня врач к начальнику в кабинет. Этот человек так истощен, что если ему не улучшить условия жизни, даю гарантии, он через 2 недели умрет. А начальник сказал: вы знаете, для таких больных у нас места нет. Но пока еще не выписали. И вот выявляю я вам свое положение. А кому мне писать? Родных у меня нет, и никакого поддержу ни от кого. И нигде сам ничем не издобудешься. Я невольник в предельных обстоятельствах, и настряла мне такая прожитьба до последней обиды. Может, вам недорого будет прислать мне посылку продуктовую? Смилосердствуйтесь».